Здравствуйте, дорогие телезрители! Если электрик алкаш, грубиян и ворюга, означает ли это отсутствие электричества в сети? Утверждать подобное будет логической ошибкой, получившей название «Quaternium terminorum» у городе Бузынаука и Ведятько. Эта же ошибка допускается и при рассуждении некоторых, мол, коль священник сволочь или церковники дурачье, значит, Бога нет. Отец Яков Кротов, буквально несколько слов об этом.
Если большинство верующих – грешники, если большинство священников, мягко скажем, попахивают выгребной ямой, если есть педофилы, если церковь лакейски служила царскому режиму, ленинскому режиму, сталинскому, путинскому, если все это так, то, может быть, плюнуть, ограничить свою жизнь наукой, любовью, общением с людьми, как сердце приказывает, добрым делам, и не ввязываться в религию. Цена вопроса. Если на улице лежит доллар, остановится Билл Гейтс? В Америке очень популярны такие схемки, рассказы, ради какой суммы какой человек притормаживает. Если нищий увидит на улице доллар, он, конечно, его подберет. Если Билл Гейтс не подберет, но если Билл Гейтс увидит на улице валяется бриллиант из короны Российской империи, то и Билл Гейтс тоже остановится. Значит, цена вопроса. Зачем бы мы пошли туда, где пахнет фекалиями, где еще не развеялся дым от костров инквизиции и прочее? Почему же люди тянут туда, рискуя оказаться в очень малоприятном месте? А если Билл Гейтс увидит на дороге валяется небольшая миниатюра кисти Рафаэля, он остановится, подберет. Подберет, даже не зная, что это Рафаэль, потому что красиво. Куда мы заберемся в поисках истины? Если мне нужна ложка для еды или вилка, я пороюсь в столе, если я в походе, я пороюсь в рюкзаке, увижу, что я забыл, плюну и буду есть пальцами. Благо, пальцы от слова «палка». Но если мне нужна любовь, я плюну, не найдя любимого человека у себя в квартире. Нет, я не плюну. Я пойду искать любимого человека на дискотеку, в библиотеку, в художественную галерею или в консерваторию. Ну, интуитивно пойду, потому что понятно, что разного рода люди собираются в консерватории и на дискотеке. И я ищу подобное к подобному. В поисках истины можно и нужно зайти на Эльбрус, в клозет, в оружейную палату, в Америку, в Тибет, в Буркина-Фасо, в столовку и даже в библиотеку. Не все знают, что в фильме «Бриллиантовая рука» реплика «Я не удивлюсь, если ваш муж тайком посещает любовницу», что там в оригинале, в сценарии, значилась синагога. Это было куда страшнее. Посещение синагоги, но любовница – это нормально, ты мужик, а в синагогу. Значит, в поисках истины можно дойти до такого предела падения. Тоталитарная секта, Мария Деви Христос, просто Господь Иисус Христос. И все-таки именно об этом Господь Иисус несколько раз давал притчи, что хороший коммерсант, если он узнал, что где-то есть редкая жемчужина, за которую какой-нибудь Август Цезарь выложит миллион сестерциев, он землю будет носом рыть, но все-таки ее разыщет. То же самое и с истиной. Начинать ее искать с условием, я, конечно, подумаю на эти темы, но если вдруг окажется, что надо сходить к баптистам, или надо сходить к кришнаитам, или надо почитать, и что-то вот не листовку почитать, а там Евангелие от Марка, 40 страниц, много буков, как сейчас говорят, Или long read, от английского длинное чтение, теперь тоже стали говорить. Друзья мои, мы что, будем читать только надписи на надгробиях? Василий Пупкин, 85-2017. Это предел наших интеллектуальных и сердечных способностей. Нет, в поисках истины мы можем прочесть все, что нужно прочесть. Как Авраама Линкольна спросили однажды издевательски, какой длины, по-вашему, должны быть у человека ноги? Ну, линкольновские ноги все, наверное, видели на фотографиях монумента. На что Авраам, хоть он и Линкольн, но все-таки Авраам, сказал, ноги должны быть такой длины, чтобы доставать до земли. Наши скачки в поисках истины должны быть с такой высоты, глубины и протяженности, чтобы рано или поздно мы достали до неба, а главное, уставшие, дали небу дотронуться до нас.
В путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
У Исаака Сирина вообще очень-очень много интересных вещей. Если кто читал его, все-таки он пишет: «Грешник не в состоянии представить себе благодать воскресения своего. Где гиенна, которая могла бы опечалить нас? Где мучение, многообразно нас устрашающие и побеждающие радость любви Его, побеждающие радость любви Его». И что такое гиенна перед благодатью воскресения Его, когда восставит нас из ада, соделает, что тление сие облечется в нетление, и падшего в ад восставит в славе? Есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного воздаст он им воскресением, и вместо тления тел, поправших закон его, облекает их в совершенную славу нетления. Это милость – воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы еще не существовали. Еще бы! Еще бы! Посмотрите, когда люди, многие страдают тяжелейшим образом, вот на войне, например, рассказывали, как говорят, застрели меня, я не могу, разорванные на части, страшные страдания. Он рад умереть, чтобы только избавиться от страданий. А здесь друг говорит, воскресит всех, всеобщее будет воскресение. Да, для чего же? Для вечных мучений. Какая цель? Цель какая? Правда же, это же вопрос. Понимаю, когда сажают, например, в тюрьму на какой-то срок, но цель понятна. Понятно, когда в семье наказывают ребенка. Цель понятна, чтобы он исправился. А здесь, если муки бесконечны, то какая цель? Только та, о которой говорил упорно Фома Аквинский, что и в ад сходил Христос для того, чтобы праведников оттуда вывести, а грешников подвергнуть еще большим мучениям. Слышите? Любовь какая звучит. Оказывается, Бог – это не любовь, не врач, не педагог, а просто палач. Оказывается, любопытнейший факт. Я понимаю, что происходит в науке. У меня есть целая книжка, как идет подтасовка фактов. Как подчас придумывают разные вещи, чего не было на самом деле. Там понятно, кто-то чего-то добивается. каких-то степеней себе или славы. А здесь-то что? Мы с чем встречаемся? Вот вы учились, вы брали в руки наши исследования, учебники догматического богословия, апологетику, и что находили по этому вопросу? Свидетельство только о вечных мучениях грешников и никаких свидетельств противоположных. Неужели действительно так это все однозначно? Оказывается, совсем нет. Кто лучше всех понимал Евангелие, интересно? Кстати, обращаю ваше внимание, Христос говорит непрерывными притчами, непрерывными образами, метафорами, постоянно. И попробуйте, если принять эти метафоры, притчи за реальность, это вообще будет абсурд полный. Поэтому возникает вопрос, кто же лучше всех понимает смысл слов Спасителя? Ну, конечно, апостолы. Но кто же еще? Потому что они знали не только то, что написано, они и слышали его, и объяснение его. Все, они знали. И что же они пишут? О, очень интересные вещи. Оказывается, апостолы пишут и о том, повторяя слова Спасителя, о том, что праведники спасутся, а грешники пойдут в муку вечную, пишут, пишут. И вдруг, что же совсем поразительно, пишут прямо противоположное. Прямо, прямо противоположное пишут. Говорят о том, оказывается, нет, что, оказывается, Бог будет все во всем, что, оказывается, спасение действительно предуготовано всем. И это на протяжении всего, всех этих посланий пишут и то, и другое. Вот это уже наука. Вот здесь да, а не так, когда мы одно берем, а другое скрываем. Это нечестно, по крайней мере. У апостола Петра какие сильные высказывания. Начиная с апостола Петра, он прям пишет: «Христос, находящимся в темнице, сойдя, проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению». Это тем погибшим при потопе, он пишет, да. «В одниное мертвым называет их духовно мертвыми». Христос сошел в ад и вывел их. Преподобный Максим Исповедник великолепно объясняет эти слова апостола Петра с тем, чтобы не было, знаете ли, какого-то недоразумения, непонимания или двусмыслия. Он прямо пишет, пишет о том, что Писание называет мертвыми кого? Тех, которые скончались до пришествия Христа и которые вели непотребный образ жизни – такой жизни, что потоп даже наступил. Вот как. И вот их-то, их, Господь вывел из ада. Им проповедовал, и их вывел из ада. У апостола Павла высказывания, в которых он прямо говорит о том же самом, как преступлением одного – всем человекам осуждение, так правдою одного, всем человекам оправдание к жизни. Всем человекам. Блаженный Феофилак Болгарский прямо объясняет это место. Через оправдание одного Христа на всех людей излилась благодать, дающий им и оправдание вместо греха, и жизнь вместо смерти. Или апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех, опять всех, помиловать». Тот же блаженный Феофилакт пишет: «Когда же спасены будут язычники, спасутся, соревнуя им, иудеи, и таким образом все будут помилованы». Или в первом послании к Коринфянам: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут», пишет апостол Павел. «Последний же враг истребится – смерть. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему ему все, да будет Бог все во всем». Феодорит Кирский объясняет, обратите внимание, на основании рода, и увидите, что за прародителем последовали и потомки, и все стали смертными, потому что он принял смертность, Адам. Так все естество человеческое последует и за Владыкой Христом, и приобщится воскресение.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Поскольку было вот это династическое наследование власти, то иногда не было сыновей в семье. Возникала проблема. Значит, а к тому, чтобы стала королева, были не все готовы. Это в Англии она хорошо устроилась и там долго сидит. И то это в современное время. А в тогдашнее время, а где сын? А где наследник? А кто будет следующий король? А если еще и оказалось так, что и дочери нету, приходилось из-за этого именно заключать междинастические браки, брать принцессу, например, там из Польши, и женить на короле вот этого или на князе княжества Литовского. И я сокращаю наше повествование, так возникла Речь Посполитая. Когда у князя не оказалось наследников Великого княжества Литовского, они обратились в Польшу, а там королевская дочь Ядвига, значит, она не замужем. Они включили в брак на условиях. Теперь мы объединяем наши два государства. Вот. Ну, а эта Ядвига, она была с опытом не только иезуитской хитрости. В итоге, через некоторое время, войско польское здесьнило аннексию. Обратите внимание на термин тоже. Периодически происходит аннексирование чужих территорий, когда пользуются моментом, то наследника нет, то сбежал кто-нибудь, и происходит аннексия. И так же произошло и в том самом Великом княжестве Литовском. Вот. Обратите внимание, на определенном этапе назывался «Русский домен короля польского». То есть часть территории и граница была в составе уже царства польского, королевства, но он назывался «Русский домен» или «домен», как-то я не помню ударение поставить, но дело не в этом. А дело в том как раз, что мы с вами как-то забываем, что это 13 век, 14 век. Вот. И Московия была московским княжеством. Да, рядом было Тверское княжество, Рязанское, Владимирско-Суздальское. И это были тоже раздробленные княжества. Но там кровавыми подавлениями можно было Новгород подчинить и так далее. А вот здесь поступали хитрее, якобы по-европейски. Поженились и аннексировали. Вот. И возникла Речь Посполитая. И, естественно, в составе Речи Посполитой оказалась территория современной Украины. Поскольку Польша была все-таки католической и сегодня остается католической, а Великое княжество Литовское господствующей религией было православие. И в Вильнюсе сидел митрополит киевский. В Вильнюсе. Почему? Потому что тоже, когда Киев был разрушен, когда киевский митрополит с титулом сбежал туда во Владимир и Суздаль, то потом он оказался в Москве еще через 200 лет. Мы с вами иногда забываем, что даже Киево-Печерский Патерик написан не в Киеве, а в Суздале. Потому что киевские монахи и просвещенные иерархи, они вынуждены были по тем или иным соображениям оказываться то там, то там, и потом продолжали свою работу, писали воспоминания, писали труды, делали свое дело. И в итоге вроде бы киевское, а оно не совсем оказалось уже киевское. И понимаем мы тоже, что когда Украина была включена в состав Великого княжества Литовского, мы иногда забываем, что христианизация стран происходила поэтапно и долго. На самом-то деле это Киев, говорит историк Барычевский, 5 крещений было киевлян. И это было только 5-е Владимирово крещение. Это отдельный разговор, что он под этим подразумевает. Но, оказывается, какие-нибудь там пермские земли на севере сегодняшней России были крещены только в XIV веке при Стефане Пермском. И мы понимаем, что на столетия растянулась христианизация. Вот. И в этом смысле, когда пришли жители теперешней Украины в состав княжества Литовского Великое, оно было почти полностью языческое. И поэтому его христианизировали уже эти украинцы и белорусы. И в итоге оно стало христианским православным в варианте, и поэтому в Вильнюсе сидел киевский митрополит.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня давайте в двух словах упомянем о некоторых обстоятельствах, послуживших историческим фоном для церковной жизни в первые несколько десятилетий после Первого Вселенского Собора 325 года. В первую очередь подчеркнем, что от Селия императоры будут чрезвычайно активными участниками церковной жизни. Цезарь становится одним из главных деятелей церковной истории. В первую очередь это относится к Константину и его сыновьям. Забегая вперед, нельзя не отметить тот факт, что Константин Великий в последние годы жизни сделал все, чтобы государство повернулось к арианству. А поскольку воспитывал своих сыновей в христианстве, соответственно, и чад своих наставлял соответственно своим взглядам. Жить Константину суждено было недолго. Он неожиданно заболел и быстро умер. В безвременной его смерти многие обвиняли братьев. Но вы прекрасно понимаете, что династическая борьба была очень сильная, и даже когда императоры стали христианами, она не прекратилась. Ходили слухи об отравлении, но выгодно это было его братьям, потому что при том, что император Константин был достаточно энергичным императором, им надеяться на какую-то значительную роль в государственной жизни не приходилось. Однако замыслы убийц не состоялись. Дело в том, что Константина очень любила армия. Она готова была принять в качестве императора только кого-либо из его сыновей. И ни в коем случае племянников. Таким образом, наследниками императора оказались 3 его сына. Константин II, Констанций и Констант. Они стали августами. А племянников поначалу упрятали, а через несколько месяцев, в результате заговора, и оба брата, и почти все племянники Константина были убиты. В живых осталось только 2 самых младших племянника – 6-летний Юлиан и чуть более старший Гал, которых не убили по малолетству. Если опять-таки задаться вопросом, кому это было выгодно, то всемирная история подсказывает нам, что, видимо, старшему из кесарей Констанцию было выгодно устранить своих взрослых дядей, но и имущество убиенных было конфисковано. После этого сразу же начинаются братоубийственные войны. воевали друг с другом Констант и Константин II. Последний погиб в 340 году. Средний Констант соблюдал в этом конфликте нейтралитет, и когда страсти немного улеглись, Констанция и Констант стали августами в империи. Констант стал владыкой Запада, он симпатизировал кафолической никейской вере, а на Востоке был Констанцией, он придерживался арианства. Возвращаясь немного назад, к Константину Великому, можно еще упомянуть, что перед смертью он повелел вернуть из ссылки еще живого, но очень старого Ария и восстановить его в пресвитерском служении. Однако здоровье Ария было сильно подорвано годами изгнания. Жить ему осталось, видимо, недолго. Как мы уже отметили, к концу жизни симпатии Константина к арианству стали настолько очевидны, что он их не только не скрывал, но и пользовался своей властью для преследования приверженцев веры кафолической. Достаточно сказать, что крещение он принял от арианина. Про арианскую эстафету, как мы уже упомянули, подхватил его сын Констанций, владычествовавший на Востоке. Впрочем, брат его Констант, правитель на Западе, как мы отметили, покровительствовал православным. Мир между братьями был очень шаткий. Доверия никакого, вспыхивали даже небольшие междоусобные войны. Вплоть до 350-го, когда распри закончилась по причине военного заговора и убийства Константа. Какое-то время наблюдалась смута. В войсках появилось еще несколько узурпаторов, которые желали быть августами. Но в результате вооруженной борьбы с ними Констанция, последний, в 353 году стал единственным полноценным хозяином Римской империи. С одной стороны, хорошо, противостояние прекратилось. Однако одному человеку быть правителем и Востока, и Запада на самом деле не под силу. Стоит здесь напомнить реформы Диоклетиана Константина Великого в области престолонаследования, которые заключались в частности в том, что у императора должны быть два соправителя, один на Востоке, другой на Западе. Что же касается соправителей, всегда лучше иметь в этом качестве родственников, которых оказалось, как ни странно, не густо. Все братья Константина убиты, дядья тоже. И тут Констанций вспоминает о племянниках Галле Юлиане. Именно том Юлиане, который, став императором, попытается реставрировать в империи язычество. Он слишком любил античную культуру, а христианство ему опротивило, в частности, благодаря образу своих дядей. К слову говоря, это типичное явление. Посмотришь на некоторых христиан по жизни, и плевать хочется уже на все, что с ними связано. Остановимся давайте на этом, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!